В прошлый раз мы, вот первую главу, когда мы начали, мы там говорили в 15 стихе, там Павел говорит, что он готов благовествовать вам, находящимся в Риме. Благовествовать уже, по сути дела, верующим, христианам, которые крепкой веры, которая разнеслась по окрестностям. То есть это была уже церковь, они были верующие, и им Павел собирался благовествовать. Мы просто ошибочно думаем, что благовестие, оно только для неверующих, да, а вот ты уже, когда уверовал, тут мы ошибочно думаем, тут уже сам как бы старайся, а вот, да, но на самом деле благовестие, оно и уже для тех, кто рожден свыше, благодать, мы спаслись по благодати, и мы должны жить по благодати, да, мы это забываем, мы иногда спасаемся по благодати, и как Галата начинаем жить по закону, и это неразумно. Это искренние мотивы, но это неразумно. Вы знаете, некоторые лекарства, ну там ты заболел, допустим, пропил какое-то лекарство, антибиотики, раз, все ушло, да? А есть такие лекарства, которые, да и постоянно, ты должен всю жизнь их пить. Ну, например, там сердечные заболевания, или да, или диабет, и ты их пьешь, и пока ты их пьешь, все нормально. И вот благодать, она не просто там, в момент крещения, уверования, да, ты ей постоянно должен питаться, потому что без благодати серьезная проблема, да, вот как диабет, например, да, вот, и поэтому благодать, напоминание о вере, о благодати, благовестие, оно тоже для нас, для христиан, потому что мы можем жить в испуге, мы можем жить в осуждении, мы можем жить, если мы будем жить по закону, плода у нас не будет и так далее, и так далее. Это очень важно. Это как вот ребенок, он родился, но его надо питать, правильно? Если не питаешь ребенка, не заботишься о нем, ну, как его жизнь, да? Все вот это радостное рождение как бы обнулится. То есть вот, мы родились свыше, и мы должны питаться. Поэтому благодать, она для христиан тоже. Это очень важно. Прежде всего, как мы говорили, конечно, в прошлый раз, что благодать, она, чтобы спасти людей, которые вообще потеряны, да, но уже спасенных очень важно питать благодатью, напоминать, благовествовать им, иначе вот как в диабете, ну, понимаете, да. То есть два компонента. Прежде всего, конечно, надо спасать неверующих, но уже верующим нужно по-прежнему не закон проповедовать, а благодать проповедовать. Это важно. И там в 16-17 стихе мы там смотрели, что это, ну, во-первых, иудеи, потом эллину, ну, грекам, то есть, ну, или язычникам. Вот Павел зачастую разделял весь мир на иудеев и на язычников, и там написано, что праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Здесь Павел, как мы дальше увидим, под верою подразумевает не просто веру в Бога, в высшее существо, Творца Вселенной. Иудеи-то верили, вот. Да? Они-то, во-первых, иудеи. Иудеи-то верили в единого Бога. Но когда Павел говорит о вере, благодаря которой праведный верою жив будет, да, он имел в виду, подразумевать будет немного другую веру. Не просто вот то, что Бог есть, то, что Он сотворил, а именно, как Он через Иисуса Христа спасает. Человек будет жить, должен жить не по закону, не своими делами, а верою. Это отличается вера от вот просто много людей, иудеи, да и греки тоже, они верили в Бога, да. Вот, то есть это не просто даже вера в единого правильного Бога, это именно вера в то, как Бог спасает. Об этом он будет говорить. И вот именно благодаря такой научной вере человек, он будет праведный и он будет жив. Итак, 18 стих. Ибо, да, праведный верою жив будет. И дальше он будет объяснять, почему надо жить верой. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющий истину неправдой. Прежде чем убедить человека, что ему нужна какая-то серьезная, может быть, даже рискованная операция или какое-то лечение, ему надо объяснить, почему. Ему надо показать, что у него серьезная болезнь. Тогда, если человек не верит в свою болезнь, он не пойдет на операцию, он не будет покупать дорогостоящие лекарства и так далее, и так далее, и так далее. Но если ему понять, в чем его проблема, да, дать понять, ну, врач ему объяснит, покажет там, да, тогда он поймет, почему ему нужно это лечение. И вот причина, почему мы должны жить по благодати, по вере. Потому что открывается гнев Божий с небес. Гнев Божий – это вот эта вот первая причина, почему нам нужно учиться жить по благодати, другими словами, по вере. Вторая – то, что человек, он не может жить по закону. Это вторая проблема. Дальше об этом мы будем говорить. Но сегодня мы будем говорить именно про первую простую причину. Гнев Божий открывается. Вот это вот реальность. Это ко всем людям относится. Павел здесь говорит про всех. И про греков, и про иудеев. На них, да, на иудеев, да, верующих вроде бы единого Бога, да, открывается гнев Божий. Вот она наша реальность, вот наша она проблема. На всякую неправедность, неправду, нечестие, вот, на всякое нечестие, да, не просто там много нечестия, на разное нечестие, да, гнев Божий. Еще не только люди неправильно поступают, они еще истину подавляют неправдой. То есть вот еще дополнительно, почему гнев как бы открывается тоже. Есть иллюзии, и от иллюзии надо избавляться. И вот Слово Божие нам показывает, вот отношение Бога к грешнику. Гнев. Мы чадо гнева, там в другом месте говорится. Гнев Божий. Нужно отбросить эту иллюзию, то, что Бог – это как Дедушка Мороз, добренький такой старичок. Это иллюзия. К сожалению, люди так представляют Бога, даже уже какое-то время ходя в церковь. Гнев Божий. Это серьезная проблема. Это праведный гнев Божий. Вот это вот реальность. Мы, может быть, не видим молнии там, огонь с неба падает, да? Но реальность такова, что Бог в гневе на всякое нечестие, неправду людей. Всех людей. Здесь про всех людей говорится. Павел говорит про общее состояние человечества здесь. Объясняя, почему всем и только верою человек может жить. Нужно избавляться от иллюзий. Страх – это начало мудрости, там говорится в другом месте. Когда человек поймет, кто он без Христа, кто он без благодати – тогда ему легче будет объяснить, почему ему нужно благодать. И будет легче мне, если я пойму гнев Божий, да, освобожусь от иллюзии, я больше буду держаться за благодать и только жить по благодати. Потому что без благодати, вот какое отношение Бога ко мне. Вот это вот проблема. Гнев Божий, открывается гнев Божий. Мы можем почитать много посланий Павла и, может, и обратить внимание на любовь Божию. Его спасительную силу. Очень много Павел, конечно, уделяет спасению, да? Он не говорит постоянно о гневе, но он имеет в виду, что люди поняли это, эту проблему, и потом они готовы уже слышать о благодати. Без понимания, в чем проблема, человеку трудно будет объяснить, почему ему нужно жить верой, почему ему нужно жить именно только по благодати. Он или будет ходить в христианскую церковь, но будет думать все равно, что он не такой уж плохой человек. И у него не будет вот этого личного упования. Но когда он поймет, что без личной веры в благодать, он под гневом Божиим, это испугает его, это может погрузить его на какое-то время в отчаяние, в испуг, в негативные чувства. Но они потом помогут человеку схватиться за новый, новозаветный метод лечения – благодатью. Это очень важно. И почему людям вы иногда будете говорить про любовь Божию, они будут вас не понимать. А зачем мне любовь Божия? Я вроде не такой уж и плохой. Но когда вы ему покажете, что он грешный, что гнев Божий на этот грех, тогда он скажет: о, расскажи мне, как мне от этого избавиться. Очень важно понимать гнев Божий. Очень важно это понимать. Вот это реальность. С 19 по 20 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». Так что они безответны, более современно перевести, они без извинения. Безответны, значит, неизвинительные, другими словами. Часто задают вопросы, как может гневаться Бог, если человек не знал про Него? Очень часто, да, и даже кто так не спрашивает, они немножко, ну, Это серьезный вопрос. Вот в дискуссиях там, как там спасется человек, который никогда не слышал Евангелие, там, и вот эти вопросы, они всплывают. Павел здесь в 1-2 главе как раз на это отвечает. Иллюзия заключается другая в том, что человек знает о Боге. Видите, 19 стих. Что можно знать о Боге? Каждый человек, рожденный здесь, он знает через рассматривание творения. Через как? Через рассматривание творения. Например, я вот, честно говоря, недавно сидел в машине и там ждал и размышлял. Бог, вот если бы я увидел тебя вот в это трудное время, вот если бы какое-то знамение, чудо произошло, да, как бы мне легче было посвятить свою жизнь, любить тебя, служить. Прям вот очень хотелось, да? Вот, да. И вот как продолжать в это трудное время без вот такого особого прикосновения Божьего, да? И Бог мне напомнил то, что вот я должен сегодня учить, то, что вот я сижу в машине, и я не видел никогда создателя этой машины, да? Но все в порядке, я пользуюсь этой машиной, я двигаюсь на этой машине, я следую или догадываюсь о каких-то инструкциях, как использовать машину, все нормально. И таких ситуаций в нашей жизни полно. Мы не видели создателя, но мы доверяем этому аппарату, где мы живем, в самолете, в котором мы летим, поезд, машина и так далее, и так далее. Мы знаем, что если нажать на тормоз, она затормозит. И мы живем по вере через вот эти простые вещи. У всех вещей сложных есть создатель. У этого потрясающего, прекрасного и сложного мира, и прекрасного до сих пор есть создатель. И мы можем понимать через природу, какую-то красоту, через взаимоотношения там, родителей с ребенком, взаимоотношения в браке, вообще. Мы можем понимать, что Бог добр, и что Он также призывает нас к доброте. Я могу знать, первое, что рассматривает творение, да, что Бог есть. Да, кто-то скажет, нет. Вот посмотри на машину, ты поймешь, что у него есть создатель. Все, и то же самое, посмотри на этот мир, ты поймешь, что у него есть создатель. Это очевидная вещь с точки зрения Павла. Будут люди, которые говорят, нет, это не очевидно, вот есть разные теории, это все ерунда, это все ложь, которая пытается подавлить истину. В сердце этот человек, который доказывает с пены у рта про теорию эволюции, он знает. У него есть совесть, он знает, что Бог есть. Он просто вот подавляет истину неправды. Но в своем сердце, потому что когда был неверующий, я считал себя атеистом, да, и когда я начал читать вот эту первую главу, это сразу меня обличило, я сразу понял, я на самом деле при всем своем атеизме, я понимаю, что Бог есть. Мир не произошел этот, случайно. Вот, то есть, что знать о Боге, то, что Он есть, это все знают. Бог явил им. Бог явил им. Неважно, читали они Библию или нет, неважно. Бог явил через рассматривание творения. Второе. Я следую инструкции по эксплуатации, да, там какого-то прибора или машины, да. И вот то же самое человек, рассматривая творение, он может понять, что Богу, Бог благ, ему нужно слушаться, повиноваться. А если ты не повинуешься Богу, ты будешь знать, твоя совесть будет обличать, что Бог это не одобряет. Каждый человек создан по образу и подобию Бога. Вот каждый человек, да? И поэтому уже через это мы тоже можем знать, что Бог есть, Бог благ и к чему Он призывает. Человек знает, что воровать, там, лгать, прелюбодействовать, не почитать родителей – это грех. Человек это знает. Это очевидно, да? Там дальше Павел об этом будет говорить. И поэтому у человека нет извинения, почему он поступает неправильно. Потому что информация о Боге и как жить ему дана. Можно знать о Боге. Видимо все это. Неважно, европеец или какой-нибудь дикарь в джунглях, который никогда не слышал Евангелие там, или Ветхий Завет, там, они знают о Боге. Каждый, живущий здесь, знает о Боге. Бог явил. Вот Павел это четко показывает. В Бытие 4.7 мы недавно читали, ну, на домашнем изучаем, там уже рожденному в грехе Каину Бог говорит, да, у дверей грех лежит, он влечет, но ты господствуй над ним. Бог говорит уже рожденному как бы рабу греха, но он говорит, вот грех лежит, но ты должен господствовать над ним. Бог не будет призывать, к чему человек не может. Даже мы, грешные потомки Адама, мы несем ответственность перед Богом, чтобы сопротивляться и сказать греху нет. Мы все несем ответственность. У нас есть эта сила. Другое дело, что мы не пользуемся этой силой, да? И никто не пользуется, об этом дальше говорится. Но человек несет все равно ответственность. Никто не может сказать, я не знал Бога, я родился в такой атмосфере, и все. Нет. Грех есть, но человек несет ответственность, и он должен господствовать. Если он не господствует над грехом, тогда открывается гнев Божий на него. Дальше с 21 по 23 стих. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, пресмыкающимся. Они, то есть все человечество, да, иудеи и греки, познав Бога, да, они познали Бога. Вот опять я подчеркну. Неправильно, вот мы говорим, познай Бога. Вот я раньше не знал Бога, потом я уверовал, познал Бога. Это не совсем правильно. Каждый человек знает Бога. И тот же самый дикарь в джунглях, там, в Индии где-то или в Южной Америке, он знает Бога. Он познал Бога. Он познал Бога. У него есть достаточно информации, чтобы жить по Божьему праведным законам. Он знает это, но не прославил, не возблагодарил. Вот в чем проблема. У человека есть информация, но он, имея свободу воли, и мы в часовне верим в свободу воли, он, непонятно по каким причинам, но он, понятно, это не проблема Бога, это проблема человека. Он не славит Бога, он не благодарит Бога. Хотя у него вся есть информация. Это тайна, я не смогу объяснить, почему два человека, у которых одна и та же информация, да, он благодарит Бога, а другой не благодарит. Я тут никогда не смогу объяснить, но одно точно, это не то, что Бог ему что-то не додал, Бог, а все ему открыл, он познал Бога, но каким-то образом, он воспользовался этой свободой выбора, да, и неблагодарен Богу, и считает, что за что мне особенно благодарить Бога, он не славит Бога. И что дальше происходит? Осуетился в умствованиях, да, потом омрачилось сердце, сначала суета, потом дальше омрачение сердца и потом вообще безумие. И как это выразилось? Вот славу вечного Бога изменили в образ не вечного человека и даже животных, да, люди поклонялись в прошлом, но и сейчас тоже идолопоклонство, оно немножко по-другому, но оно тоже есть, да. То есть получается, что человек все равно ищет славы. Он ее ищет, только он вместо того, чтобы славному и вечному Богу поклоняться, он поклоняется, по сути дела, суете и ерунде, не вечному, творению вместо Творца. И вот это вот глупость, это безумие. Ты хочешь поклоняться, ты хочешь найти что-то великое, так чего ж ты поклоняешься четвероногому, вместо того, чтобы поклонять вечному Богу поклоняться? Вот это есть безумие. Вот это есть безумие. И за это гнев Божий. Это разрыв с реальностью. Вместо того, чтобы выбрать истинного Бога, Творца вот этого прекрасного мира, человек выбирает поклоняться творению. Безумие. Вы встречались когда-нибудь с человеком, который вот психически болен, из психбольницы, да? Я встречался с человеком, который считался Иоанном Крестителем. Все, у него разрыв с реальностью. У меня разрыв с реальностью. Безумный. Вот я смотрю, у него все. Это глупо. И вот то же самое, также это такое же безумие, когда мы считаем себя, непонятно, кем мы себя считаем, да, что мы ценим, там, кому мы поклоняемся, куда мы там смотрим в интернете, кому мы там лайки ставим, чем мы восторгаемся, что нас интересует, да. Вот, а Богу, как бы, у нас какое-то такое, иногда бывает, скучное такое, а вот это нас захватывает, да, вот это мы, вау, ну, а это, ну, надо в воскресенье сходить, да. Такое, вот почему такое происходит? Это безумие. С точки зрения Библии, Павла, Дух Святой говорит, это безумие, когда мы восторгаемся творением, а не Творцом. И вот как этот человек выглядел, мне доказывает, что он Иоанн Креститель, и он пришел, я вот там слышал, он мне говорит, я у Чака Смита что-то слышал там, что-то, и начинает мне, то есть, вообще, да, и вот смотришь на него, да, ну, если вот вы встречали людей, да, у которых разрыв, путаница с реальностью, да, вот как, да, и вот в духовном плане мы вот так вот, вот, но это наш выбор, потому что это мы не прославили, осуетились, а потом еще больше омрачения, и уже есть духовное безумие, да, вот как мы смотрим на психически больных, а вот есть духовное безумие, оно вот так же абсурдно, но за него еще гнев Божий изливается, потому что мы сами, само человечество довело себя до такого. С 24 по 25 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте так, что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Заменили истину ложью, сами свободно они выбрали. У них была истина, они полюбили ложь. Вот так бывает. Вот свет, но некоторые любят тьму. Вот свет пришел, но некоторые возлюбили тьму. Вот так вот. Вот там в Евангелии от Иоанна об этом говорится в 3 главе. Свет пришел, но люди возлюбили тьму. Свет пришел, чтобы вывести человека из греха, от сатаны, от смерти, а человек нет. Мне это нравится. Но по сути дела вот такой вот выбор человек делает. Заменил истину ложью. Конечно, за это праведный гнев Божий изливается. Поклонение творению вместо Творца. Вот проблема всего человечества. Адам и Ева сделали этот выбор. И каждый человек, рождающийся в этот мир, к сожалению, он делает... Конечно, у него есть какие-то добрые дела, но в основном его жизнь отмечена, то, что он поклоняется творению вместо Творца. Это вот это все мы до Христа. Восхищается, что-то ценит и чему-то служит. Это неправда, что вот неверующий человек никому не поклоняется. Вот вы, там, христиане, как бы вот вы поклоняетесь, вот у вас Господь, а я как бы сам свободный, и я сам никому не служу, и сам по себе. Ничего подобного. Человек, он не служит Христу, он на самом деле служит сатане, он служит творению, он зависит от этого творения, он служит самому себе и поклоняется самому себе или другим каким-то подобным смертным людям. Вот, это ложь. Это ложь. Это подмена истины. Все равно человек кому-то будет поклоняться. И все сводится на самом деле очень просто. Да? Или ты Христу поклоняешься, или ты поклоняешься творению. Во главе творения сейчас временно узурпировал власть сатана. И получается, что ты ему поклоняешься. Все кому-то служат или поклоняются в этой жизни. Но почему не Творцу? Почему не Творцу? Вот маленький ребенок, там он как Аня, она бежит к родителям, к папе или маме. К чужому она не пойдет, чужих она боится, да? А почему же человек не бежит к своему Творцу, создательному родителю? Что тут в этом сложно? Это все явлено. Творец, который благословен вовеки. Вот самое прекрасное, да, в Боге, вот все это в Боге, да, человек вот стремится он найти красоту в этой жизни, в творении, но на самом деле это в Творце. Если тебе нравится какое-то творение, а оно действительно может быть привлекательно и интересно, ты подумай, что Творец-то гораздо интереснее и красивее. Тебе должно захотеться встретиться, познать, общаться с Творцом, а не просто с творением. Если тебе нравится какой-то человек, там, герой, медийная личность, там, актер, там, писатель, там, художник, я не знаю, какой-то там человек, вообще, с которым ты не встречался, или который в твоем кругу, и ты пытаешься, может, даже подражать ему, быть как он, ты подумай. У этого человека замечательно, с твоей точки зрения, есть Творец. И тебе гораздо должно быть интересно общаться с Творцом. Ну, вот так вот, такое вот безумие с нами происходит. Вместо вечного Бога мы выбираем смертное творение. Это безумие. Это безумие. в Боге всегда есть новизна. То, что говорится, благословен вовеки, Бог вечен, и в нем каждый день новизна. Все мы хотим нового чего-то. Да? Ну, творения, материальные вещи, они нас радуют, потом они нам надоедают, мы ищем другие. Но это понятно, да? А вот в Боге нет такого, чтобы нам надоело. Мы хотим новизны, так почему же мы в Боге не ищем? Вот это очевидные вещи. Поэтому Бог не пытается ничего доказать грешнику. И предал Бог их в похоти в сердец нечистоте. Вот эти очевидные вещи. Его невидимая вечная сила, все божество от создания. Все, тут не надо, Бог не будет доказывать. И я вот помню, когда меня это удивило, когда я был неверующим и просто из любопытства начал читать Новый Завет, вот римлянам, и я удивил, что оказывается, я думал, сейчас Бог мне будет, должен мне доказать. Оказывается, Бог мне не будет доказывать, Он меня оставит в моем безумстве. Это мне вот открыло глаза, как бы, да, я думал, что Бог, Он должен доказывать всем. Нет, есть очевидные вещи, которые не нужно доказывать. Если вы что-то человеку объяснили, все хорошо объяснили, потом уже нету смысла очевидно объяснять. Вот так же Бог. Проблема, что ты все знаешь, просто ты не хочешь Его благодарить. Вот и все. Все, вся нужная информация есть. Если человек не пользуется этой информацией, а поклоняется суетному, то праведный гнев Божий изливается. Бог явил им, в 19 стихе, да, мы читали. Бог оставляет таких, как бы, да. Если тебе не нравится, да, если тебе нравится возиться в грязи, в нечистоте, сквернить свое тело, ну хорошо, это твоя свобода, пожалуйста. Бог оставляет такого человека, который свободно выбрал в таком состоянии, с 26 по 27. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Вот, люди оставили Бога, Бог оставил их вот в этих постыдных страстях. Вот тебе очень-очень-очень хочется, прямо вот все, ты горишь, тебе кажется, все, вот, только так ты будешь счастлив. Это постыдные страсти, и Бог допускает. Бог допускает. Вот эти вот люди как живут, они зачастую, вот, суета, безумие, омрачение сердца, оно приводит к тому, что человек начинает жить чувствами. Если мне это сильно-сильно хочется, значит, это правильно, я должен к этому стремиться, должен получить, тогда я сделаю счастливым, если это сильно хочется. Да, вот желание, вот сейчас все чувствую, слушай свое сердце, да. Что тебе сердце подсказывает, да, вот что тебе чувствует, да, вот это безумие, это суета заключается в том, что удовлетворять свои чувства, да. И тогда вот в этом как бы счастье, люди, наша культура очень чувственная, люди гоняются за этими чувствами, и на нас, христиан, тоже это передается, и мы пытаемся Бога найти в своих чувствах. Если чувства позитивные, ура, если не позитивные, все, мы не понимаем, как нам дальше жить. Жить надо веру, да. Есть Бог, есть Творец, и это все очевидно. И вот здесь приводится пример этого безумства. Это только пример. Гомосексуализм, да? Для тех времен и для наших времен это был хороший пример понять, до чего доходит, до какого абсурда, глупости доходит, когда ты не хочешь возблагодарить Бога, а поклоняешься творению. Вот ты поклоняешься творению, вот с тобой что происходит. Гомосексуализм, да? Заменили естественно противоестественным, здесь сказано. Мужчина с женщиной – это естественно, это очевидно, да? А мужчина с мужчиной – это неестественно. По физиологии детей не может родиться, да? Ну, это неестественно это. И тут такое интересное замечание для себя нахожу. Вот люди думают, что если бы они видели Бога, Его славу, вот естественно, они как бы увидели это в своей жизни, да, в каком-то естественном физическом образе, да, и своими естественными глазами, да, они бы увидели Бога, да, вот кажется, да, почему люди иногда не верят в Бога, я Его не видел, я Его в своей естественной жизни не видел нигде, да, то есть вот на естественной жизни люди опираются. Тогда бы я бы как бы поклонялся Богу, служил, как бы, да, но вот вы мне про этого Бога, он какой-то неестественный, а я как бы физически, я естественный человек. Вот я вот так все понимаю, да? Вот, то есть человек как бы говорит, Бог не очевиден, нереален в жизни, да? Вот так у него, ну, такое извинение, логика такая. А человеку нужно естественно. Однако же, опираясь вот на эту, в отношении Бога, на эту естественность, чтобы увидеть Бога, да? Да? Ну, надо же мне видеть Бога, естественные вещи какие должны произойти, да? Вроде бы, да. Но в своем поведении человек поступает противоестественно, да? Вот гомосексуализм, да? Это вообще противоестественно. Вот этот человек будет говорить, что я не видел, когда, не видел никогда Бога, да? Так, а сам поступает вообще противоестественно. Ты вот, он ратует за естественность, когда мы ему проповедуешь о Боге, да? Все. Но сам он выбирает неестественные отношения, которые, ну, глупость. Поэтому получается, что, естественно, человек может познать Бога через осмотрение творения, но проблема, что он сам выбирает неестественное. И это приводит, ну, поклонение Творцу, это творению, это неестественно. И то, к чему это приводит, вот это неестественно. То есть человек сам это выбирает, у него есть вот эта вот нелогичность, да. Естественное поклонение Богу, да, он не выбирает, зато выбирает противоестественные взаимоотношения. Вот в этом тоже суд Божий, вот в этом тоже гнев Божий. Ты ратуешь за естественность, а живешь противоестественно. Если бы ты тогда выбирал бы, да, ты естественные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, так что ж так, да? За это тоже гнев Божий, вот это вот безумие, вот эта путаница, суета приходит в человеческом сердце. И вот гомосексуальные взаимоотношения, они просто хорошо иллюстрируют, и Павел здесь очень хорошо пытается показать. Познали Бога, но не захотели его возблагодарить. И вот к чему это приводит. Глупости. Просто глупость. Вот это просто глупость, это очевидно. Вот к чему приводит это. Вот, ты человек там стремится к какому-то счастью, но вот заканчивается все это вот этим. Проблема не в недостатке каких-то естественных доказательств, просто нежелание поклоняться Богу. Вот и все. И за это, конечно, праведный открывается гнев Божий. Получая в самих себя должное возмездие, здесь говорится. То есть уже при жизни люди получают должное возмездие. Ну, я не знаю, вот я увлекался раньше рок-музыкой. Квин была такая группа, Фредди Меркьюри. Он умер в 45 лет, потому что был гомосексуалист. В принципе, он очень развратную жизнь, спидом заболел, умер в 45 лет. Да? Хотя с человеческой точки зрения он там все, славный музыкант и все такое, как бы, вот, как бы, люди поклоняются ему, хвалят его, и все, но вот это вот безумство. Вот это безумство, да, талантливый человек, да, но вот дошел до этого безумства и не дожил, ну, 45 лет он умер. СПИД в 20 веке, он вот так вот распространялся, хотя сейчас это пытаются замять, да, потому что сейчас очень такое давление идет, но на самом деле, если посмотреть, он, понятно, сейчас СПИДом не только болеют гомосексуалисты, это понятно, да, но он начал распространяться больше всего вот именно через гомосексуализм. И был фильм такой 80-х годов, где в начале 80-х, где пытались там, вот, кто исследовали это, да, когда только это начиналось, они пытали, говорят, надо закрыть этот бар, и не надо это, вот к чему это приводит, да. И многие вот те в 80-х, вот этот Фредди Меркьюри, они получили, они не дожили до полноты дней, сами в себе получили вот это должное возмездие. И плюс еще, мне так кажется, здесь то, что имеется в виду, должное возмездие за свое заблуждение. Люди, они живут, они вроде бы гоняются и получают то, что им, вот, у них страсть, да, но потом приходит старость, и у них нет детей, и они одинокие люди. И вот как бы, вот плод, то, чего они посеяли, то и пожали, полное одиночество, самоубийство, пустота в сердце, а то еще и здоровье подорвано. И вот гомосоциализм – это просто яркий пример, когда люди называют себя мудрыми, обезумели. Вот это просто такой пример. Вот, и это всегда, гомосексуализм, он всегда был, но вот в последние годы в Европе, в США это прямо вообще безумие какое-то, где уже официально там все регистрируют, браки там, уже не надо говорить «дамы и господа», там, а то кто-то обидится, но вообще безумие, просто безумие. Я очень расстроился, когда в 2015 году Америка, которая мне казалась такая консервативная последней Европы, Обама одним росчерком пера все это разрешил. Вообще, я думал, до Америки-то долго еще будет идти, да? Но вот, раз и все. Раз и все. Безумие. Глупость, полная дурость. Обезумели. Это потому, что вот люди начали поклоняться себе, творению. Вот до чего это доходит. Они подрывают собственную жизнь этим, уже получают воздаяние. По плодам познается такие взаимоотношения, они не могут рождать детей. Это не может быть, это неестественно. Это 28 по 31 стих. Это просто пример. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному делать непосредственно, так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречия, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные, назло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Они знают...» Ну, остановимся здесь на 31 стихе. Надо заметить, что не надо думать, что единственное непотребство и безумие – это гомосексуализм. Не это Павел хочет сказать. Он хочет сказать, что всякое нечестие, оно так же безумно, как вот этот гомосексуализм. Оно так же выглядит с точки зрения святого Бога и вообще истины. Вот так же глупо. И он даже уже перечисляет, то есть не надо концентрироваться на этом особенном грехе. Вот он перечисляет другие грехи, они также безумные, это также непотребство, это также ужасно, это также глупо. И за это изливается гнев Божий, справедливый. Да? Мы как бы, многие люди, да, гомосексуалисты, на них гнев Божий, потому что это вообще Содом и Гоморра, как бы, да. Но, а другие-то вещи тоже, тоже на всякое нечестие, не только это нечестие, всякое нечестие. И он перечисляет. Это уже касается всех нас. Угу. Всякое нечестие. Да? То есть не просто мы вот там на них показываем там пальцем. У всего человечества это задача Павла показать, почему гнев на всех изливается. Вот. То есть мы когда думаем там про какие-то группы грешников, хорошо, что я не такой. Да? Такой. Такой. В другом тоже такой. Тоже такой же гнев и безумие. Вот, но прежде чем вот мы пойдем по этому списку вот этих вот наших уже непотребств, здесь говорится такая фраза: «Не заботились иметь Бога в разуме, и Бог попустил». Вот это, и вот результаты, и вот эти естественные постыдные безумия, превратный ум, да, превратный ум. То есть человек познал Бога, мы читаем, да, но не захотел иметь Бога в разуме. Он познал Бога, истину все познал, но добровольно отказался иметь Бога, его инструкции, его правила, его желания у себя в голове. Отказался. Познал Бога, но не захотел иметь Бога в разуме. Это выбор человека. Это выбор человека. Не заботился. И всякой неправды наполнилось. Неправда, когда мы читаем в синодальном «неправда», подразумевается неправедность. А гомосексуализм – это просто пример, как все это выглядит со стороны. Итак, вот какое непотребство тут, и все. Блуд, да, это секс до брака. Это за это гнев Божий изливается. За это гнев Божий изливается тоже, братья и сестры. Мы сейчас живем, может быть, в таком обществе, где это уже, может, там 100 лет назад, 200 лет назад, о, какой ужас. Но и гнев Божий, он не изменился. Хоть общество изменилось, да? Секс до брака – это блуд, это гнев Божий. Корыстолюбие, да? Это вот, знаете что? Ну, я не блудник там, да? Но вот корыстолюбие – это что это такое? Это когда ты что-то делаешь только и постоянно ищешь свою выгоду. Свою выгоду. Конечно, есть у нас такие жертвенные моменты, когда мы делаем там, для детей или даже для друга, для какого-то, может, незнакомого человека. Мы делаем искренние вещи, делаем не, без корысти. Они есть у нас. Но в основном мы пропитаны этим корыстолюбием. Аминь. Мы все взвешиваем и оцениваем, как, что я от этого получу, как это будет мне. Я. И если это как-то назидает меня, возвышает, дает мне какие-то чувства, да. А если нет, вот это корыстолюбие, это очень, это тоже нечестие. За это тоже гнев Божий. Потому что Бог, Он сам любящий, мы созданы по образу и подобию. И Бог любит без всякой корысти, Он все отдает нам. И Он нас создал для этой любви. Радость не принимать, а отдавать. Но мы вот в этой корысти все позабыли, и омрачилось наше сердце, и за это гнев Божий. Мы во второй главе будем говорить, но я сейчас уже заранее скажу. Если мы хоть один раз поступили не корыстолюбиво в жизни, а я уверен, многие люди делали хорошие вещи, и не один или два раза, тогда вопрос встает, а почему мы всегда эти вещи не делаем? Почему мы один раз в жизни поступили по любви, а в основном мы живем в корыстолюбии? Значит, мы могли властвовать над грехом, мы могли поступить по-божьему, иметь Бога в разуме. И мы это поступали, и мы в это верили. Так почему же мы постоянно так не живем? Значит, то, что мы один раз сделали правильно, а потом не живем по этому правильности, это как бы нас еще больше осуждает. Ты мог, ты знал, ты поступил тогда. А почему все остальное корысть? Почему? И это делает нас еще более виновными перед Богом. Наше понимание добра, да, и когда мы его делаем, а потом не делаем это в постоянстве, это как бы нас обличает. Корыстолюбие. Есть у вас с этим проблемы? Злоба. Сколько мы напрасно злимся на других? Есть у вас с этим проблемы?
Нет.
Это тоже нечестие, но это тоже гнев Божий. Злоба. Да? Зависть. Есть у вас с этим проблемы? Кто свободен от этого? Поднимите руку. От зависти.
А пол руки можно?
Ну, вот один человек поднял. А остальные все под гневом Божьим. Зависть, рано или поздно она приходит к нам. Это гнев Божий на это идет. Это непотребство тоже. Вот там гомосексуалисты. Да, это ужасно. Но зависть, она также, это такое же нечестие. Да что ж ты приравнял-то меня? Да? Гнев Божий открывается и изливается. Вот это проблема. Прежде чем прийти к благодати, Павел показывает нашу проблему, нашу болезнь. И это нужно, на этом нам сконцентрироваться, почувствовать плохое настроение, заглянуть и испугаться, что у нас в нашем сердце, как есть, да. Не хочется иногда вспоминать как бы наши ошибки, но это нужно сделать, потому что это поможет нам смириться и потом принять эту благодать и схватиться за нее. Зависть, убийство. Ну, я не убивал, кто-то скажет, да. А аборты делал? Распри, ссоры, обман. Это тоже нечестие. Злоречие. Кто-то из вас всегда сдерживает язык? И знаете, ты, допустим, один раз сдержал язык, да, а другой не сдержал язык, да? И вот это твое злоречие, оно показывает, что это верхушка айсберга. А внутри вот это вот нечестие, испорченное сердце, вот это безумие, за который гнев Божий идет. И некоторые наши вещи, они, мы и согрешаем, но на самом деле это говорит о том, что мы осуетились. Злоречие. Это непотребство. Обидчики. Да. Самохвалы, горды. О, вы знаете, братья и сестры, гордость, она так глубоко в нас сидит. Через 10 лет пройдет, если Бог даст, вы ужаснетесь, какие вы бы гордые сегодня. Вы ужаснетесь, насколько гордость, самохвальство, оно сидит во всех нас. Мы будем, даже Иов в какой-то момент, он тоже понял некоторые вещи в себе, которые он не видел. Да? Это самохвальство, там, вот, себя вознести, похвалиться, там, да? Бог что-то сделал для нас. Мы там поблагодарили искренне Бога, потом раз, на следующий день, на два, мы уже хвалимся, как будто мы такие молодцы. Это нечесть, это ужасно, это противоречит мудрости Божией, противоречит истине, и за это открывается гнев Божий. Вот это вот гордость. она очень глубоко в нас сидит. У нас большая проблема, и гнев справедливый Божий изливается на всякого самохвала и такого гордеца. Непослушный родителям – это тоже нечестие. Это гнев Божий на это тоже изливается. Это тоже непотребство, нечистота, неправедность. Нелюбовный, непримиримый, немилостивый. Мы иногда так, конечно, поступаем, но в основном нас можно охарактеризовать, что с любовью, с примирением, с милостью у нас проблемы. За это открывается гнев Божий. 20 по 21 стих. То есть, простите, 32 стих. «Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Это вот про нас тоже, про всего человечества это говорится. Это человечество, которое без Христа еще, да, которое еще не поняло, почему по вере и почему по вере надо жить. Вот такого состояния. Это состояние нужно осознать, нужно осознать свою болезнь, чтобы потом выбрать лекарство, которое является благодатью. Вот, получается, что знают суд Божий, да? Ну как он этот папуас в джунглях, откуда он знает о Боге? Знает он о Боге. И он знает, что суд Божий вот за эти конкретные дела. Ему не нужно говорить, ему не нужно, чтобы кто-то пришел, из Библии ему это прочитал. Он это знает. Ему нет никакого извинения, здесь говорится, безответен он. Не важно то, что у него никогда Библии не было, не важно. Он знает, что Бог есть, он знает силу Божию, праведность Божию, характер Божий, к чему он призван. Если он не делает, на это есть суд. И человек такой, он знает тоже, здесь говорится, достоин смерти. Не надо ему об этом говорить, он это знает. Он это знает, но, конечно, он может пытаться подавлять эту истину в своем сердце, в сердцах других людей. Он сам знает, и плюс еще вот, да, других одобряет, да. За это гнев Божий тоже идет дополнительно. То, что ты сам не делаешь, еще и других одобряешь, да. Устраиваются целые парады, да, вот по поводу гомосексуализма, да. Вы когда-нибудь видели парад коррупции? Или воры вышли и в парад пошли, да? Это люди, понятно, они это делают. Воровство, убийство, там, коррупция. Это все есть, да. Но люди не выставляют это на показ. Они прячут это, да. А когда грех уже начинают хвалиться этим, да, на парад это выводить, ну, мне кажется, это уже такая степень, когда гнев Божий близко излится. Да. В Содоме и Гоморре такое было. Они были, экономически они были развиты, у них там плодородие было, у них хорошая земля, экономически они были сильные. Один город мог жить вообще вот припеваючи, да, потому что там было очень хорошее плодородие. Но морально было ужасно. Было ужасно. Почему Лот-то захотел в Содоме? Потому что там экономика хорошая. Там свободы много, да? Но морально перед Богом это все там... Вот. Ну ладно, поддерживают аборты. Это что? Исаия 3 глава, 9 стих. Вот здесь вот Бог обличает это вот такое, когда человек начинает не только сам делать, но и хвалиться этим. Самохвал, да? Нашел чем хвалиться. 3 глава, 9 стих Исаия. Про народ Божий причем это говорится. И... Да у них не только через осматривание творения, у них закон даже был, да, иудеев. И вот Исаия их обличает, Бог и обличает, 3 глава, 9 стих. «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». То есть вот то же состояние этого помрачения, когда ты не только делаешь, но скрываешь, а потом начинаешь уже хвалиться этим, выставлять это на показ, и вот ты продвинутый, ты свободный, а вы там что там молитесь все из, как бы из темных веков. Вот, смотрите, берите пример с меня. Делающих одобряют. Открывается гнев Божий за это. Вот такое вот тоже нечестие, неправда. И вот это основная мысль здесь в нашем отрывке про гнев Божий. Потому что вот в таком состоянии человека и в таком отношении Бога, а Бог гнева, да, Человек, когда это поймет, освободится от иллюзий. Поймет, что он под гневом праведным Божьим, да? Что все под гневом Божьим. Тогда он будет готов для Евангелия. Для того, чтобы примириться с Богом. Если человек не поймет гнев Божий, он не схватится и не будет жить по благодати. Он всегда будет думать, ну а что же, я же не такой же я плохой, как тот, тот и тот. Да? Когда Иисус пришел, иудеи в первом веке, они жили в трудных временах, им хотелось мира, им хотелось освободиться от римлян, которые угнетали их в принципе, да. И они во Христе начали искать вот это вот, то, что Иисус сейчас восстановит вот этот наш мир в физическом плане. Вот. Но Иисус им говорил про грех, да? Потому что главная проблема был грех человека. И наша проблема – это не то, что вот мы сейчас воюем друг с другом, да? Война у нас. У нас война с Богом. Это гораздо хуже. Конечно, мы хотим мира, да, здесь на земле, это понятно, мы молимся об этом, да. Но гораздо больше наша проблема, то, что у нас война с Богом. И как примириться с Богом, если праведный гнев Бога на нас? Вот почему потом Павел будет говорить, почему важно и праведный жив только верою. Бог хочет, вот гнев Божий, греховное состояние человека, вот это... Самая большая проблема. Вот где здесь война, вот эта духовная война. Наша, мы враги с Богом. А если человек враг с Богом, то понятно, что он потом и с друг другом будет враждовать. Но прежде всего, да, а Павел жил ну, в то время, когда вот римляне, вот все, да, но он понимает, что есть гораздо больше гнев и больше опасности там. Это, конечно, не одобрение Бога. И все вот это вот нечестие, которое человек делает. Павел, он же был, в принципе, моральным человеком, он же был фарисеем, да. Но он ощутил на себе, что вот его праведность, что нет, что у него и гордость, и все, он это ощутил на себе. То есть он не просто про других говорит. Он понял, что вот его фарисейство не избавляет от гнева Божьего. Он понял, что проблема человечества, почему Иисус-то пришел и умер на кресте, она гораздо глубже, она гораздо глубже. И гнев Божий, он справедлив, и только в Иисусе можно избавиться от этого праведного гнева Божьего. Он закладывает вот эту основную мысль, почему нам нужна благодать, почему каждому человеку нужна благодать, почему именно христианство, а не другие религии, да, предлагает вот эту истинную веру и спасение. В чем состоит вот эта именно благая весть, то, что через Иисуса Христа, только через Иисуса Христа, Бог отвращает свой гнев от меня. Гнев Божий, получается, изливается на Иисуса, а не на меня. Иисус несет мой гнев, мою нечистоту, мою неправду. А я только верю в Его жертву. И вот так вот я могу быть жив и быть свободным от гнева Божьего. И Павел закладывает вот эту вот вещь, и на ней надо посидеть, поразмыслить. Еще в второй главе об этом мы будем говорить. Потом он уже с третьей главы начнет говорить о благодати. Поэтому, братья и сестры, если есть у вас какое-то обличение, какое-то удручение из-за каких-то поступков, в них надо побыть, в них надо осознать и понять, вот такой вот я. Безнадежный, испорченный, осуетился. Внешне я могу говорить правильные вещи, но внутри я вот такой. Без Христа все. Безумие во мне. Что хочу, не делаю, что не хочу. Делаю все. Сам продался в грех. И за это гнев Божий. И тогда потом, когда проповедуется благодать, она будет восприниматься уже как радостная весть для меня. Итак, не Бог нам задолжал, а мы Ему. Аминь. Это вот зачастую, когда особенно ну, трудности в нашей жизни, в миру, Бог должен вмешаться. Не должен вмешаться, потому что у Него гнев вообще на этот мир. Бог нам ничего не должен. Он может давать нам по благодати, но Бог нам ничего не должен. этот мир, какой он есть, это из-за греха и гнев Божий. И Бог вправе предать, оставить этот мир, оставить его в этом безумстве. Бог нам ничего человечеству не задолжал. Это мы задолжали ему поклонением, благодарностью, повиновением, и мы это не соблюдаем. Поэтому праведный гнев Божий. У нас, если у человека есть претензии к Богу, то на самом деле у Бога будут претензии к человеку. Превратный ум, последствия, они вот у нас. Но последняя мысль, опять же, хорошее, радостное, благовестие, да? Например, 1 Фессалоникийцам 1.10, Бог воскресил Иисуса, там говорится, избавившего нас от грядущего гнева. Не только гомосексуалистам гнев грядет, но всем нам. Но Иисус Христос, да, понес этот гнев, позор, смерть за меня. И вот такую веру в этого Спасителя я могу обрести праведность и жизнь. Но гнев Божий – это серьезная вещь. Нельзя от него отмахнуться. Это серьезная вещь, и только благодать, только наша вера, только Иисус может нас избавить от этого праведного гнева. Слава Богу, давайте помолимся.